Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Сегодня 13 мая, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Давайте сразу скажу, что сегодня здесь я. Программа главного редактора сегодня. Ну, собственно, сегодня я вместо него. Наверное, будет на следующей неделе она. Просто сразу на вопрос отвечу. Хотя я уверен, что он обязательно возникнет еще. Наши координаты при этом все те же самые, но я вам напомню. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой». Подписывайтесь на наш канал, это тоже очень важно. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Вот там вот, пожалуйста, отчитываются. Откуда кто, да, по традиции понедельничной. Тут Уфа, Пермский край, Ташкент здесь, мне где-то еще писали. Вова Адида спрашивает, вы главный редактор? Пока нет. Нет, я не главный редактор. Значит, у нас помимо Ютуба есть еще ВКонтакте. ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас там есть галочка, не промажьте. Значит, подписывайтесь на нас ВКонтакте тоже. И в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Туда тоже надо зайти, подписаться. Это информационный Телеграм-канал в первую очередь. Также там идут наши прямые трансляции. Информационный Телеграм-канал в наше время – это очень важно. Главный редактор Телеграм-канала «ББН в здании». Да, ну тогда да, тогда это я. Главный и единственный. А, нет, кстати, не единственный, там есть еще. Там у меня целая редакция работает над этим. Работа так, я вам скажу, не пыльная. Так, ждал Бабаян, а тут Бабаян. Где мой прокол? Есть нюанс, демонтажер Амич, есть нюанс. Ну что, как вам выходные? Согласитесь, да, занятно. Вообще, в принципе, вот с 10 мая занимательно следить за новостными сводками. Много всего произошло. Некоторые вещи были предсказуемы, и о них мы говорили достаточно много. Я в первую очередь сейчас говорю об активизации северной части фронта, да, о так называемом Харьковском направлении, где сейчас мы пошли в достаточно интересную атаку, и у нас там есть успехи. Каждый день Министерство обороны нам об этом сообщает. Ну, а второе, собственно, само Министерство обороны. Ну, вообще, в принципе, да, министерские все назначения, но вот смотрели мы на то, значит, кого куда назначают, на вице-премьеров, ну, и как-то, ну, не сказать, что там были сюрпризы, за исключением того, что Белоусов не получил пост свой в какой-то момент, да, и очень забавно было наблюдать за тем, какие движения происходили вообще, в принципе, в информационном пространстве. Но еще до того, как назначали каких-либо министров, Телеграм поделился, на мой взгляд, на несколько частей. Первая часть, это которые говорили, нам вообще все равно. Главное, значит, Русь идет вперед. Русские – это сила, с нами Бог, мы всех победим. Ну, то есть нам, типа, вообще, в принципе, за этим мы не следим, мы вот такие вот больше. Мы, главное, мы уверены, что мы всегда будем идти вперед. Второй вид, я сейчас говорю про большие такие плюс-минус телеграм-каналы лидеров общественного мнения. Второй вариант был – это люди, которые пытались навести интриги, но при этом ничего не сказать. То есть они говорили, ну что, ждете? Будет жарко. Ух, что грядет. Точно, абсолютно. Мы не уверены, что прям ух. Но что-то да будет. Вот увидите, ждите. И сейчас эти люди репостят свои старые вот эти вот посты и говорят, ну мы же вам говорили, ждите. Вот мы же были уверены. Да, но это такая история. Ну, мне кажется, пальцем в небо абсолютно. Ну, то есть можно было, в принципе, к чему угодно применить вот, к любому какому-нибудь министру, который там, я не знаю, Мантурова там повысили, да, ну или там оставили его на вице-премьере, да, только, или что там, я не знаю, Патрушева, который Дмитрий сделали вице-премьером, о, мы же говорили, бомба, ну, на самом деле информационной бомбой это, конечно, не являлось. Ну и третий вариант, это были люди, которые пытались выдвинуть свои какие-то теории и кандидатуры на тот или иной пост, и рассматривалось, на самом деле, больше всего два министерства. Это Министерство иностранных дел, что, на мой взгляд, супер странно, и Министерство обороны. Министерство обороны было чуть больше, как будто, базы под то, что там каким-то образом что-то рассматривать, но, обратите внимание, не угадал вообще никто. Не было ни одного человека, вообще, я просто нигде не видел, чтобы угадал хоть кто-нибудь. Кого только не называли. Значит, обсуждали Суровикина и его триумфальное возвращение, что вот он вернулся в Москву, типа, то ли вернулся, то ли не вернулся, но, в общем, вот он вернулся, и его, значит, он вернулся, чтобы стать министром обороны, я не знаю, главой генштаба. Ну, в общем, вот он сейчас придет, порядок наведет. Дюмина. Очень много обсуждали Дюмина, меньше, чем Суровикина, но, тем не менее, обсуждали. Но никто не обсуждал Белоусова. Белоусова списали со счетов. Сказали, неожиданное увольнение. Ну, видимо, попал в опалу. Ну, видимо, не справился с какими-то... судя по всему... Белоусов интересная фигура в том смысле, что никто о нем ничего особо не знает. Он человек, не сказать, что публичный. Не, ну, понятно, известно, там, он давал интервью, не сказать, что много, но он их давал, естественно, да, там, его позиция, он достаточно известный. Он не на слуху, вот давайте я так выражусь. Вот человек не на слуху, он делает свою работу, делает ее качественно, делал все это время, и особо не отсвечивал. И поэтому как-то, не получил свой пост. Ну, знаете, не получил и не получил. Вице-премьера, я имею в виду. И, наверное, ладно, хорошо. Видимо, списали. Ну, видимо, что-то где-то не получилось. Наверное, человек уже на этом посту не нужен. Хорошо, все сказали. А тут бац, да, и министр обороны Российской Федерации. Я уверен на 100%, что все были удивлены. Я был удивлен очень сильно. Сразу скажу. То есть, вначале, когда я увидел эту новость, я такой, типа, чего? Я сначала подумал, что это шутка. Ну, потому что это было супер неожиданно. Ну, потом понял моментально, что это не шутка. Начал смотреть, следить, как это все развивается, кто что говорит и так далее, как-то осмысливать это все. Думал, естественно, о вас, как мы это будем обсуждать сегодня. Да, я сижу вечерами, думаю о вас. Вот так вот проходят мои вечера, имейте это в виду. Что я у вас хочу спросить, как вам назначение нового министра обороны Российской Федерации? Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде надо подключиться, везде надо нас слушать, лайкать, смотреть и подписываться обязательно. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень, Белоусов, пишет Армани. Это, кстати, знаете, интересно, что проверить даже, вот если вбить в поисковик Белоусов, он кого сначала выдаст? Одного или второго? Я думаю, что сегодня уже министр обороны. Я думаю, что вчера еще выдавал того Белоусова и ссылки на клипы. Ну, я без шуток, это действительно так. Ну, он человек не особо публичный. Он не ходит на какие-нибудь там, на ток-шоу, постоянно не раздает интервью, не светится перед камерами, не совершает каких-то экстравагантных поступков. Ну, такой работящий вице-премьер. Ну, министр там был, он министром эконом-развития, экономист. В моем понимании, это вот классический экономист. Знаете, вот если вы около слова «экономист» должен быть какой-то портрет, то, наверное, там будет портрет именно Белоусова. Министра обороны, не певца, да? портрет белоусого певца будет напротив хит начала 90-х, да, конца 80-х, что-то такое, наверное, вот. А экономист вот этот. А военный, думаю, не сможет переворошить это армейское болото, он свой, а тут человек гражданский наведет порядок. Мое отношение, пишет Владимир, верховному виднее. А Юстас пишет, непонятно, как Белоусов откроет путь к инновациям, передовым технологиям для Министерства обороны, если оно само ничего не производит, а лишь заказывает и получает все у промышленности. Так, понятно, а что, Министерство обороны должно что-то само производить? Министерство не производит. Министерство вот этим всем как раз управляет и распределяет финансы. И заказывает, как можно открыть путь к инновациям? Найти того самого производителя, который предлагает инновации, и на правильных условиях заключить с ним контракт. Все, и грамотным образом все это внедрить. Если мы говорим про Министерство обороны, значит, речь, наверное, идет о вооружениях, правильно? Правильно. Так, это я уже прочитал. Мое мнение, что хорошие изменения. То, что... Убежало у меня. Так, то, что экономист, наверное, или жконост. Что такое жконост? Это какая-то аббревиатура, которую я не понимаю. Но он экономист все-таки, да? На пост министра обороны правильно. Может, он хоть разберется с тотальным раздолбайством ВПК и армии. Они там деньги вообще не считают. Ну да, здесь ну, просто абсолютно очевидно. Человека поставили на этот пост считать деньги. Это очень просто. Он должен считать деньги. Бюджет Министерства обороны. Бюджет армии вырос за последние годы, вырос причем кратно. Этим всем нужно управлять. И президент Российской Федерации посчитал, что именно этот человек способен все эти процессы наладить. У меня, знаете, хорошая аналогия возникла. Вот с, ну, я от шока отошел, да? Ну, я не ожидал. Честно, я вот не буду строить из себя какого-то суперпредсказателя. Да, мы сидели там мы с друзьями за день до у меня на кухне и обсуждали как раз там, что, как. И я, наверное, был вот из этих, которые говорили, будут сюрпризы. А, ну, Осипов не даст соврать. Что-то примерно такое я и сказал. Но там по кандидатам, понятное дело, не попало от слова совсем. Поэтому я не ожидал, да, даже немножечко в шоке был. Но когда уже как-то от этого шока отошел и начал всю эту историю осмыслять, мне пришла такая интересная аналогия в голову. Знаете, когда собирают, аналогии из автомобильной промышленности, вот собирают машину, будь то на заводе инженеры, то есть вот выпускают серийную машину, или это какой-то тюнинг, давайте даже вот, наверное, про тюнинг, потому что ты берешь хорошую машину, какой-нибудь там, я не знаю, BMW M5, в кузове F90. Супер популярная тачка, которой ни одной нету в стоковом состоянии. Ты ее привозишь к человеку, который заливает туда прошивку, тюнингует ее, там что-то дополняет и так далее, чтобы она выдавала больше лошадиных сил. Но для того, чтобы эта машина в итоге поехала как надо, ей нужен специальный человек, который это все настроит, который заставит работать прошивку двигателя, прошивку коробки, все эти даунпайпы, хренумпайпы, которые туда воткнут, который подберет туда правильный выхлоп с правильной конфигурацией и действительно выжмет из этого максимум. Вот, на мой взгляд, новый министр обороны – это именно тот самый тонкий настройщик, который должен будет позволить этому автомобилю ехать на все деньги, чтобы ни одна лошадиная сила не потерялась. И при этом еще сделать это за вменяемые деньги. Действительно, денежный поток бешеный, и за этим нужен контроль. А с чего это BMW стала хорошей машиной? Вова Адидас пишет. Забаньте, пожалуйста, Вова Адидас. Ладно, это шутка. У вас есть еще и кухонный отбой для своих? Ну да, типа того было. Он такой совместный был. Насколько хорошо это назначение, можно понять по результатам. А то, что назначен манагер, это логично. Пока наша военная вышка не готовит профессиональных управляющих, именно такого плана генералы могут на поле боя оперировать, а не деньги считать. Вот эта вот битва концептуальная между человеком, который... между людьми, которые считают, что Министерством обороны должен управлять гражданский, и Министерством обороны должен управлять военный человек, она, наверное, тут нет правильного ответа. Вот в этой концепции. Сейчас все, естественно, вспомнили. Тоже, знаете, такая позиция это на самом деле. Вот честно, если. Мы же с вами честная программа, да? Честная радиостанция. Позиция, что вдруг значит, все начали говорить, что Сергей Кожугетович Шойгу это гражданский человек. Она же такая, да? Ну, она же немножечко лукавая. То есть он-то гражданский, но он МЧСник. Он там, он с погонами, он со званиями. И он как раз как гражданский человек не позиционировался на этой позиции никогда. Многие там пытались его притянуть, но все-таки позиционирование у него было не такое. Он не позиционировался как гражданский человек на этой позиции. Это сейчас подгоняют реальность под определенные там какие-то... Достают тезисы, знаете, из закромов, из шкафа, чтобы подогнать реальность. Но на самом деле это действительно вопрос-то вечный. Гражданский или военный? И у тех, и у других... Есть железобетонные аргументы в эту пользу. Действительно, тут надо будет смотреть по результатам, здесь не поспоришь. Слушаю вас, здравствуйте. 7373948 это номер для звонков. Телеграм говорит Москобот, смс-портал 925-48-948. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот назначение мне понятно, да, то есть, ну, как бы вот и объяснили, ну, я не только вы там, да, то есть, как бы, ну, назначение мне, в принципе, понятно, да, то есть, А вот мне хочется увидеть, теперь я дам такой, знаете, сам себе дам, то есть я сейчас абстрагировался от ситуации, дам сам себе месяца два, чтобы понаблюдать, знаете, зачем? Если человек хочет организовать финансово грамотную политику в армии, да, то есть, ну, чтобы вот понятно, да. Разгонит ли он всех вот этот вот экскорт генеральский, я имею в виду про женщин, которые там вообще не нужны. Компьютер один может заменить всех вот этих вот... с кем там, кто там у нас, Тимурчик-то Иванов, с кем там сожительствовал гражданка на К как-то, да, фамилия? А там еще есть какая-то россияна. И все в генеральских званиях, ребята. И они все получают там, ну, мы не будем говорить сколько, чтобы у людей не, сейчас люди не потекли. Если через два месяца лично для меня эти товарищи останутся и на них не будет заведены уголовные дела с контрразведкой, с конфискацией всего, я лично для себя, сугубо мое мнение, решу, что все это так просто фикция, перестановка одного тела с другим. Вот, ну, хотя уважение к Белоусову есть, вот, ну, на самом деле так прочитал, поинтересовался, уважаю. В принципе, Кожугетовича тоже уважаю. То, что было в МЧС, это было очень супер и классно, то есть, ну, все было нормально, вот, до того момента, пока не начались вот эти танцы отдавания госзаказов одной женщине Кронштадт отделывать, и т.д. и т.п., и набрал в штаб таких, как Иванов, и таких полно там. Бабский батальон экскорта, вот интересно, уволят или нет, это мое...
Ладно, вот, хорошо, интересный у вас, да, вот такой бабский батальон, ну ладно, хорошо. В принципе, почему нет, жена ненавистник какой-то, пишет Виталий Фили. Да нет, почему, хорошо, я не против. По поводу Сергея Кожугетовича тоже, знаете, забавно вот было наблюдать вчера, как вдруг, значит, откуда ни возьмись, проснулись ярые хейтеры Сергея Шойгу, повылезали. Там же был люфт по времени. Между тем, как Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова, и как объявили о том, на какую должность назначен Шойгу. И вот в этот люфт умудрились влезть сразу некоторые несдержанные. Вообще, вот Телеграм — это зло, я вам так скажу. Я всегда так к нему относился и отношусь. Вот эти люди... Я с подозрением отношусь к людям, которым надо, не надо. Вот они начинают высираться туда буквами. Вот они, у них буквенное недержание. Вот этот внутренний графоман, он вдруг просыпается, и все. И вот он начинает туда строчить все, что надо, не надо. Потом вот эти заветные три буковки UPD, да, которые означают как апдейт, когда они немножечко подредактируют свое... Значит, или просто снизу будет написано «изменено», да, или вообще пост снесут, но интернет все помнит. Ну вот это вот очень странная история. Раньше за это Твиттер отвечал, теперь за это отвечает Телеграм. И вот они накинулись все, значит, на Сергея Шойгу, начали говорить «вот оно». Вот как оно. А дядь Женя, Дядь Женя, они так Евгений Пригожин называют. Дядь Женя сейчас улыбается у нас сверху, да, вдруг, что это вдруг? Дядь Женя у нас сверху стал, он, ну, а, сколько, не помню его публичных заявлений, он все что-то про ад говорил, да, но у них он улыбается откуда-то сверху. Ну ладно, значит, он, значит, улыбался, все, дядь Женя, вот это вот он все так ждал, наконец-то там этих, бац, вдруг. Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности. О-о-о. И немножечко как-то подутихла, подутихла волна. Ну, тоже, слушайте, если вы такие, это, любите газовать, ну, тогда газуйте до последнего. Это какая-то, ну, нечестная позиция. Вдруг оказалось, что у Шойгу должность большая, и вообще еще некоторые спорят, это повышение или понижение. По должности, да, тут и не поймешь. Должность очень уважаемая. И занимал ее очень уважаемый человек, который сейчас временно, да, без должности. Мы еще посмотрим, где он окажется в ближайшее время. Нас ждет, судя по всему, еще один сюрприз. И тут резко поутихли. Ну, как-то нечестно. Советую 30 раз подумать, прежде чем писать всякие вещи в Телеграм. Вот всем, кто любит туда высираться. Они имели в виду, что дядь Женя Белоусов улыбается сверху. В связи с назначением однофамильца, боже мой, какой кошмар. Да. Ну, а так, посмотреть, какой срок, кого, где, как будут увольнять, не увольнять, ну, понятное дело, нам надо будет посмотреть. Но идея концептуально, она понятна. Вначале у тебя определенный шок, но потом, в принципе, ты посидишь, 5 минут подумаешь, идея, она прослеживается абсолютно прозрачно. Действительно, а экономический блок, которому Белоусов принадлежит, так или иначе, зарекомендовал себя очень хорошо, очень положительно, чуть ли не как самый успешный из всех наших блоков в рамках вот новой реальности, в которой мы живем последние 2 года. Зарекомендовали. А Белоусов ни разу не дал в себе усомниться на разных уровнях. Человек концептуально мыслящий, стратегически мыслящий, со своей четкой позицией, которой он придерживается уже достаточно давно, государственник, который, ну, вот для этих задач, для которых он поставлен, как будто бы подходит. Дальше мы будем посмотреть, как оно будет выглядеть, да? Но получилось очень четкое распределение ролей. О котором вчера, по-моему, Дмитрий Песков, да, отвечал я на эти вопросы. Он говорил о том, что генеральный штаб отвечает за войну, а за министерство отвечает, отвечает министр обороны, отвечает за финансы, отвечает за модернизацию и так далее и тому подобное. Роли расписаны предельно четко. Главное, генеральный штаб остался без каких-либо изменений. У них сейчас важнейшие процессы, у них идет северная часть операции, харьковское направление идет успешно, с чем я вас всех и поздравляю. Давайте у нас сейчас будут новости, а потом мы с вами продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 13 мая, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим туда, подписываемся на наш канал «Говорит Москва», он называется все просто, подписались, залетели в трансляцию «Отбой», ставили лайк, там чат, там общаемся, обсуждаем эфир. Также у нас идет программа, трансляция нашей программы во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, там есть галочка, туда тоже подписались. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, тоже надо зайти, подписаться, там тоже есть трансляция. Насколько Белоусов физически сильный. Это у нас новый мем, да? С прошлой недели про физически сильного. Это хорошее, да. Так. А где батя, спрашивает Кирилл? Батя сегодня нет. Батя будет на следующей неделе. Не переживайте, все в порядке. Так, Андрей пишет. Про Сердюкова вначале тоже так писали. Хозяйственник армии такой нужен, а итог печальный для страны. а у Сердюкова все хорошо, даже не присел. А про Шойгу, когда он пришел на место Сердюкова, говорили, ну, слава богу, наконец-то. А теперь говорят многие, слава богу, наконец-то он ушел. Я, кстати, не из них. Я вот не из этих людей, которые так говорят про Сергея Шойгу. Я считаю, что президенту виднее в этом смысле. Да, определенные проблемы были, безусловно, были. Это глупо отрицать. Там была и ситуация с Пригожиным, и был генерал вот недавний, да, которого арестовали со взяткой. Что из этого звенья какой цепи? Это гадание, знаете, на кофейной гуще. Мы можем, конечно, пытаться складывать этот пазл, но мне видится это абсолютно бесполезным, потому что у нас есть решение на данный момент верховного главнокомандующего. Все, оно уже есть. Давайте в связи с новыми реалиями каким-то образом рассуждать и смотреть на то, как оно все будет. Обсуждаем назначение нового министра обороны. Как вам это назначение? Относитесь позитивно, относитесь негативно? Может, у вас есть какие-то мысли насчет того, кто мог бы быть, либо как надо было сделать? Может быть, вы согласны с президентом или нет? В общем, все ваши размышления готов выслушать, поспорить, обсудить. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, Георгий, добрый вечер, добрый док.
Здравствуйте, добрый док. Здравствуйте.
Да, ну смотрите, конечно, шок, как вы сказали, да, в самом начале, там, испытанный вами, это немного неточное определение, да, у меня тоже шок, и даже больше, может быть, в некотором смысле. Конечно, ожидал там, может быть, да, Дюмина, как я уже там писал вам, да, собственно, который нашей областью хорошо управляет. Но, с другой стороны, хорошо, опять же, назначили, поскольку тулики могут еще какое-то время спать спокойно и процветающе. А как бы разочаровал тот факт, вот и в этих выходных, и сегодня, да, там особенно в том числе, что за всеми вот этими вот подковерными не только там играми, да, прогнозами и там сбывшимися, не сбывшимися у кого-то ожиданиями, как-то замыли большинство СМИ, но я не беру телеграм-каналы, да, то есть они хоть сохраняют какую-то действительность, а вот СМИ очень редко можно было сегодня услышать про тех людей, которые вот, собственно, еще вчера, да, ни о чем не думали, жили себе как бы все нормально, а сейчас вот это здание в Белгороде, да, многоэтажное, которое было взорвано и, собственно, там разрушено частично или там практически полностью, и а сегодня об этом как-то очень мало говорят, на самом деле, вот, заметил, если вчера там было, то вот сегодня достаточно мало. Mm-hmm. И, ну, конечно, понимаю, что формат там радио, да, там, или какого-то эфира не позволяет там минуту молчания объявить, но все-таки вот хотелось бы как-то почтить память, то есть выразить соболезнования тоже, да, тем, кто родные, близкие погибших. Очень, опять же, событие, которое показало в очередной раз сущность всего вот этого террористического режима, который, да, управляет соседним государством, скажем так, или им управляет, не знаю. Угу. Что вот так вижу, такая вот ситуация.
Да, спасибо. Не, ну это спасибо. Это действительно кошмар, то, что вчера происходило в Белгороде, все эти кадры абсолютно жуткие. Да, с одной стороны, кошмар и ужас, с другой стороны, ну это не первый раз. Да, мягко говоря. С этим надо что-то делать, и мы видим, что наши военные, в принципе, вот ровно в эту секунду как раз этим и занимаются, ровно по тому самому направлению. И, к сожалению, пока не отодвинут линию соприкосновения на необходимое расстояние, вот какое это расстояние, это большой вопрос, да, потому что у них есть дальнобойные ракеты. Они просто бьют по городу, абсолютно неважно, куда прилетит, надо в ресторан, надо в жилой дом, главное, чтобы побольше гражданских, да, зацепило. Поэтому вопрос, насколько нужно отодвигать эту линию, пускай этим занимаются военные, но то, что этот процесс сейчас идет, это факт абсолютно медицинский. Но пока он не будет закончен, к сожалению, вот эта мерзость вся будет происходить, к этому надо быть... Еще раз, да, к большому сожалению, к этому надо быть готовыми. Всем погибшим родственникам, конечно, выражаю соболезнования, это все было ужасно. И картинка абсолютно страшная. И картинка, когда упала часть крыши на людей, которые доставали, на спасателей, на волонтеров, которые разбирали завалы, ну, это да, это спокойно на это смотреть было абсолютно невозможно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте, Денис.
Ну, я особо, там, скажем так, разницы-то не увидел, если откровенно сказать. Я бы хотел послушать, что нам Белоусов предложил. Ну, то, что я прочитал, ну, я пока, скажем так, это не военные дела он предложил, откровенно там. Повысить защищенность военнослужащих, повысить то, повысить все. Я все-таки от министра обороны хотел бы услышать некоторую эту, то есть, например, то есть... Мы сделаем так, что в Киеве не будет, например, электричества. Или, например, мы не будет Зеленского, например. Mm-hmm. Или, например, и самое такое мое любимое. Мы, как бы, с одной стороны, жалко жителей Белгорода, но, извините, мы через Украину качаем нефть и газ и платим этому режиму за прокачку. Вот я вот в моей голове это как-то не стыкуется.
Это должен министр обороны говорить?
Ну, так, а нет, хорошо, а министр обороны должен принимать тяжелые решения по выходу из Херсона войск? Или все-таки президент?
Ну, президент, наверное. Тут управляет фронтом на данный момент.
Какой-то Суровикин принимал решение, что время тяжелых решений.
Человек, который управлял в тот момент войсками.
То есть, когда все хорошо, это у нас президент, а как какой-то, извините, какой-то ерунда получается, давайте виноват Суровикин.
А кто-то винит Суровикина?
Мне кажется.
Нет, подождите, в чем лицемерие? Кто-то обвинял Суровикина в тот момент?
Нет, а в чем-то Суровикин? Это решение должен был принимать президент, и он должен, по идее, был объясниться хотя бы, почему это сделано, а не Суровикин.
Суровикин, президент вам об этом говорил.
Ничего мне не сказал, он мне это... Мне там что-то...
Он вам должен был набрать или как?
Нет, вообще он объясните как бы населению, почему мы оставляем Гугл-то как бы...
Президент делал заявление на этот счет.
А, ну я понял, да, президент другим делом занят, он более глобальные вещи.
Нет, он вам говорил по этому поводу тогда. Что мне говорил? Когда это было? 2 года назад?
Нет, он мне не говорил. Говорил Суровикин, я помню, как раз докладывал Шойгу. Президента, как вы знаете, тогда выключили. Его нету, понимаете, у нас вот принимает решение поставления города.
Это просто неправда. Президент много раз комментировал. Много раз комментировал.
Через сколько?
Какая разница, через сколько? Вам как в смысле через сколько?
Да, то есть опять время сложных решений. Да, вот он пришел бы, прокомментировал, в Белгород съездил бы, объяснил людей, которые погибли, почему мы, например, украинцы платим за газ и нефть.
А министр обороны здесь при чем? Давайте вернемся.
Так министр обороны может передать команду, например, раздолбить? Ни один, кстати, снаряд не попал в газотранспортную систему Украины. Интересно, за 2,5 года. Uh-huh. Это вот как?
Ну так.
Раздолбить
что?
Ну да, я
раздолбить
согласен.
Что?
Не попал в хранилище в Львовской области. Один снаряд.
Министр обороны, еще раз, что должен выйти и сказать? Министр обороны должен выйти и сказать. Тактические решения принимает.
Мы уничтожим киевский режим.
Генеральный штаб чем занимается тогда?
А генеральный штаб уже должен непосредственно по словам министра обороны предложить определенные военные решения.
Угу.
Или что, министр обороны у нас должен определять...
У вас спрашиваю.
Ну, мое мнение так, министр обороны определяет политику, а генеральный штаб как это сделать.
Ага. А президент тогда здесь где?
А президент общее направление.
Общее направление. А отчитаться вам?
Ну, почему? Населению, извините, мне не надо населению.
Ладно, хорошо, да. Да, до свидания. Так, звонящий несколько неправ, несколько ракет уже прилетало по местам хранения газа. Понимаете, есть определенная когорта людей, которые, читая новости, вот они читают, им нужно видеть только красное, а не видеть синее. И даже если там новости будут выглядеть как герб футбольного клуба ЦСКА, им все равно будет казаться, что это герб Спартака, понимаете, потому что там все только исключительно красное. Ну, бывают такие люди, это как бы, в принципе, их проблема. По поводу того, что президент там где-то что-то не говорил, ну, значит, так слушали президента, потому что президент говорил, выступал, много раз комментировал все, что происходило в Херсоне. То, что принимает решение определенный президент, ну да, принимает решение президент, а главнокомандующий войсками... говорит, какие из этих решений должны быть приняты с точки зрения той или иной стратегии. В этом смысле к Суровикину предъявить претензии, мне кажется, вообще в принципе невозможно. То, что он сотворил в итоге с линии обороны, об которую сточили к чертям собачьим все контрнаступление год назад, даже там еще чуть меньше, да, год назад, летом они, вот контрнаступление прошло. Это, я напомню, все был Суровикин. Да, в том числе это удалось сделать, в том числе из-за того, что пришлось выйти из города Херсона. Пока. Подчеркну, пока. У президента, генштаба и Министерства обороны разные функции. Да, и ни у одного из них нет функции звонить и отчитываться перед конкретным человеком. Но это просто... Я понимаю, да, что он имел в виду, что надо там выходить с какими-то обращениями и так далее, но каждый раз, когда ты начинаешь разговаривать с... Можно же по-разному говорить одни и те же вещи, да? Можно говорить, что «А, ну да, ага, ну ха, конечно, ну ха, да, ну понятно, а, ну это да, ага». Вот можно так ставить себя, а можно ставить себя немножко по-другому, задавать нормальные вопросы, без истеричных ноток, например. И тогда, может быть, как-то и дискуссия пойдет получше. Так, ну давайте, ладно, пообщаемся сразу еще с вами. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий. Ну, слушайте, но мне кажется, что как раз-таки...
как вас зовут? Я не расслышал.
Того, чтобы
не расслышал, как зовут вас, извините.
Ярослав. Мне кажется, что министр обороны как раз-таки и должен заниматься, по сути дела, тем, что давать указания соответствующим подразделениям, которые уже должны выполнять эти самые указания, а не отчитываться перед всеми. Он отчитывается перед президентом, прежде всего. А уже есть Министерство обороны, есть, соответственно, Генеральный штаб, который наступление там или отступление формирует и так далее. То есть это непосредственно люди, которые выезжают на места. А министр обороны – это человек, который непосредственно дает указания, прежде всего. Да, он распределяет там бюджет, на, опять же, сидят для этого специально обученные люди. А если вот предыдущий слушатель, который говорил, такой умный, у меня такой вопрос. А что ты тогда здесь сидишь, а не в министерстве звонишь? Ну, сейчас ну, министерство распредели, если ты думаешь, что ты умнее всех.
Не, ну, это спасибо, да. Но это тоже неправильно. Не обязательно человек, который выступает с той или иной критикой, должен идти и садиться в министерство. Он, может, не обладает достаточной компетенцией, но при этом вполне вправе не соглашаться с какими-то позициями и задавать те или иные вопросы. Просто еще раз, ну, надо это как-то нормально делать. Как только ты начинаешь истерику какую-то включать или неуважительный тон, ну, имею в виду, что тебе может прилететь то же самое, при этом ответы все равно получены не будут, особенно если ты еще и не до конца правду договариваешь. Хоть один из звонивших является офицером или хотя бы служил в вооруженных силах, пишет Грек через реку, а это здесь при чем? Что обязательно все, кто звонит на радиостанцию и говорит, Москва должны были служить в вооруженных силах или... Каждый, кто имеет какое-то свое мнение по поводу министра обороны Российской Федерации, должен быть военнослужащим? Это тоже, мне кажется, ну, не такая странная позиция. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Министр обороны – это больше политическая фигура. У него даже нет своего органа управления, чтобы управлять войсками. У него есть генеральный штаб, который все делает... многочисленным, разносторонним, обучен и так далее. Если назначить кого-то из военных, то кого? Есть ли тот военный, вот сейчас, который сможет работать с правительством сходу? Тот, кто хорошо знает внутреннюю кухню исполнительной власти, кто знает там людей конкретных, включая даже среднее звено. В СССР министр обороны был членом Политбюро, то есть высшим органом управления страной. Там принимались все решения. Ему не надо было ходить или посылать гонцов в министерство, что-то там согласовывать и тем более выбивать деньги. На данном этапе надо готовить страну, по сути, к военным угрозам и военным конфликтам, а не к безоблачному миру. Никакого безоблачного мира не будет. Будет развитие в условиях многочисленных угроз, что мы наблюдаем. То есть весь оборонный комплекс, вот сейчас, как он работал, он будет только развиваться. А выпуск вооружений будет наращиваться. Но это уже объявлено. Что об этом рассуждать-то? А это не просто деньги, это огромные деньги. Их надо получить, обосновать, согласовать и эффективно использовать. И в этом плане Белоруссу как раз подходит. Ему не надо там знать, там, кто чем занял. Он все знает в правительстве, и его все знают. Понимаете? Он как раз подходит в данной ситуации. Так как он даже в армии не служил, единственное, что ему трудно будет, это понять внутреннюю кухню самой армии. Вот ему надо как-то понять это, вписаться и понимать военных. Вот насколько он это сможет сделать, это вопрос, конечно, но это зависит от него лично. Я в этом назначении не вижу что-то такого, ну, особенного. Как покажет время... Посмотрим.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, действительно, да, тут тяжело вообще спорить. Надо будет смотреть, как это все будет получаться. Это, мягко говоря, непростое назначение человеку, экономисту, не военному. Это будет, да, это будет тяжело. То есть это не легкая прогулка. Но, с другой стороны, а должно быть легко? на посту министра обороны в состоянии специальной военной операции в России. Вообще, в принципе, министр обороны в России — это легкая позиция? Нет, мне так не кажется. Очень тяжелая. Поэтому, ну да, мы будем смотреть, как это будет все выглядеть. Но то, что на данный момент определенным образом распределены роли, достаточно, кстати, чуть более четко, чем они были распределены. Вот то, о чем многие говорили, многие писали, да, о там, что вот министр обороны, он должен как раз это, и вот говорить, задавать направление генеральному штабу, там еще что-то. Вот сейчас четко распределили роли. Есть человек, который отвечает за деньги, и есть человек за деньги, давайте совсем просто, есть человек, который отвечает за деньги и за закупку, за, значит, на эти деньги боеприпасов, и он отдает их человеку, который эти боеприпасы пускает в бой. Вот именно так это выглядит. Один за бабки, другой за военные действия. Я имею в виду генеральный штаб и Министерство обороны. Министр обороны и главу генерального штаба. Четкие роли. Оно по-другому, нежели было. Я думаю, да. Я думаю, что в нынешнем своем режиме Министерство обороны с генеральным штабом будет работать немножечко по-другому. Немножечко по-другому выглядит эта связка. Но насколько она рабочая или нет, ну, это мы сможем увидеть с вами только через какое-то время. Еще раз, на мой взгляд, здесь вообще нету правильного ответа на этот вопрос. Кто должен быть, гражданский или военный? В одном случае гражданский, в другом случае военный. На данный момент, ну, тоже это достаточно активно обсуждалось, что то, что поставили Белоусова на этот пост, это означает, что Владимир Путин смотрит в долгую. Это означает, что начинается основательная подготовка к затяжному и тяжелому потенциальному конфликту. Гипотетически со странами НАТО. Почему нет? Сделана ставка на то, что мы должны экономически их переиграть и выжать из нашей промышленности максимум с минимальными издержками из этого всего. Вот такая сделана ставка. Теперь будем смотреть, как это будет выглядеть на практике. Ну, для меня есть один определенный маркер, я специально посмотрел. Я, во-первых, видел публикации иностранных средств массовой информации, которые своеобразно, то, очень осторожно. Все взяли это на первые полосы, сразу же новость номер один, но очень осторожно начали комментировать эту историю, тоже в том ключе, что вот, это значит все про деньги и про деньги. Очень показательно было смотреть на реакцию наших беглых, которые, значит, комментируют все это. Вот когда, значит, был случай, значит, вот с генералом Ивановым, когда его взяли под стражу, некоторые, значит, наши псевдоборцы с коррупцией начали писать, что вот мы делали как раз именно про него когда-то там, тысячи лет назад, какое-то расследование. Вот, типа, мы же говорили, им прилетело, значит, от хохлов и беглых, что да как вам не стыдно? То есть, получается, вы помогли Путину сделать Министерство обороны более, значит, чистым, прозрачным, менее коррупционным и лучше, значит, действующим. То есть, вы, получается, работаете на режим. И они все, вот, повернулось очень своеобразным образом это все. И вот эти же люди, комментируя назначение Белоусова, говорят так, ну, к сожалению, говорят они, он очень компетентный экономист. К сожалению, он наименее коррумпированный, но они не могут признать, что есть какие-то некоррумпированные люди вообще, в принципе, существуют в России. Он наименее коррумпированный из всех фигур, которые можно представить себе, значит, на этой позиции. Действительно, это они с грустной ноткой в голосе говорят об этом назначении. Это маркер. Вот это всегда маркер. Надо смотреть. Если они расстраиваются, значит, это хорошо. Всегда иметь это в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Я специально послушал. Вот прямо перед эфиром. Добрый вечер.
Георгий Романович. Здравствуйте. Я хочу напомнить, что в истории нашей славной страны уже была такая история, когда в 1976 году министром обороны был назначен Дмитрий Федорович Устинов, вот, который был министром оборонной промышленности. Это как раз то время, когда у нас на той стороне возникли першинги, возникла нейтронная бомба, то есть она не возникла, это был блеф, Вот. Возникла система СОИ, и на это надо было давать какой-то адекватный ответ. Вот. И поэтому, да, значит, министр Дмитрий Федорович занимался в первую очередь оборонной промышленностью, а не как-то, кстати, не построением каких-то войск. И действительно, в его бытность появились новейшие системы вооружения. Т-80, Су-27. Ну, и, да, кто, кому интересно, можно посмотреть. Так что вот как-то так. С этой точки зрения, ну, назначение Белоусова, видимо, так сказать, поддерживает эту традицию. Вот как-то так, мне кажется. Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо. Да у нас за историю нашей страны можно примеров из той, с другой, и для одного лагеря, для другого лагеря привести огромное количество. Ну, вот кто-то в Устинове нашел пример. Хорошо, почему нет? За бабки у нас Минфин, Минэконом и ЦБ, целых три ведомства, а не Минобороны. Все эти три ведомства занимаются, конечно, бабками, но бабками другого толка, другие задачи у них. А Министерство обороны занимается бабками на оборону. Конкретно. Или как, по-вашему, Министерство обороны? А что тогда делает Министерство обороны? С вашей точки зрения, вы думали, что Министерство обороны не отвечает за деньги? Или как, отвечает? За огромный, сильно возросший поток денежных средств отвечает Министерство обороны в последнее время. И это очень важный поток денежных средств, который нельзя было оставить без внимания. Я уже говорил, что называл, точнее, 24-й год годом, когда все встает на свои места. Вот посмотрим. Насколько назначение министра, нового министра обороны, это как раз тоже укладывается вот в эту схему. Если 24-й год действительно такой год, значит, так оно и будет. Если нет, ну, значит, мы можем с вами только сейчас понять задумку и прикинуть, насколько это может быть реализовано. То, что новый министр обороны человек заслуженный и заслуживающий уважения и доверия, это не вызывает ни у кого сомнения. Даже у злейших врагов нашего государства. Даже у них. Именно поэтому они так сильно расстроились. Ну, а нам остается только за этим, за всем понаблюдать. В ближайшее мы время увидим с вами какие-то результаты. Или надо будет смотреть в долгую. Я думаю, что правда где-то посередине. Мы и в ближайшее время с вами увидим определенные перестановки. Я имею в виду в рамках Министерства обороны. И в долгую тоже с вами определенные результаты, на определенные результаты будем обращать внимание. Ну, а вообще, в принципе, про перестановки, я вот как те, значит, из Телеграмов скажу, что давайте еще подождем, еще чувствую, есть какие-то сюрпризы. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 13 мая, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходим, он называется «Говорит Москва», достаточно просто, зашли, подписались на наш канал, поставили лайк под трансляцией программы «Отбой». Также там у нас есть чат, туда можно писать по поводу эфира, обсуждать все, что, собственно, мы обсуждаем здесь, только уже между собой. Также есть трансляция у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM с галочкой, наше сообщество там называется. Зашли, подписались обязательно, идут трансляции, там новости есть, в общем, оно достаточно полезное. И телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, заходите туда тоже. Информационный телеграм-канал в наше время, необходимость абсолютно точно, ну и еще и трансляции есть, поэтому лишним не будет. Ну вот из последнего, пожалуйста, заместитель министра обороны Цаликов уволился по собственному желанию с своего поста. То есть, он, в принципе, перемены пошли уже сейчас. Цаликов — это человек Шойгу. Ну, собственно, это логично, да, что люди Шойгу увольняются со своих постов. Посмотрим, что будет дальше. Тут даже, ну, я не знаю, что по этому поводу сказать. Вроде как он за информационную составляющую отвечал. Я про Цаликова в последнее время. Команда будет точно абсолютно новая. Перемены себя ждать не заставят. Времени на то, чтобы раскачиваться, нет. То есть оно все должно происходить молниеносно. Собственно, оно ровно так и происходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Михайлович.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Значит, маленькое дополнение.
Давайте.
Первое. Иванов, которого вы назвали генералом, не был даже рядовым.
Он генерал?
Он, да. Я еще раз вам говорю, он в армии не служил ни дня, и никаким генералом он не был.
Он сейчас генерал? Как это не был?
Он и сейчас не генерал. Он госслужащий.
Угу.
Это первое. Второе. Да. Когда мы говорим о генеральном штабе, о Министерстве обороны, все у нас стали почему-то за политическую составляющую отвечать. Госсовет, этот самый, как его, где сейчас Шойгу, президент, хотя является главнокомандующим, министр обороны, все за политическую. Есть определенное управление, структура управления в армии. Командир, у него есть штаб. За все, что творится у командира, отвечает перед вышестоящим начальником только командир. Штаб ему подчинен. Так же, как министру обороны подчинен генеральный штаб. Начальник генерального штаба является первым заместителем министра обороны.
Угу.
С такой постановкой вопроса, забегая вперед, скажу, мне это напоминает, как уничтожали Академию наук. А разделили, одни отвечают за финансы, за пряники, другие отвечают за работу. Так, и что получилось? Академия наук у нас в полном загоне. Теперь, исходя из того, что министр обороны, экономист, гражданский, то, может быть, мы и командующих армии будем гражданских назначать, командиров дивизий, экономистов, продовольственников, вещевиков, я не знаю кого, но каких-то других.
Посмотрим, не знаю, может быть и будем, если от этого будет толк.
А вы представляете схему управления в армии?
Я себе не вижу это реалистичным. Я считаю, что этого и не будет никогда. Но если от этого есть толк, то будет. От этого толка не будет, поэтому так назначать не будут.
Когда говорят об Устинове, давайте вспомним, что когда его поставили на должность,
да.
Он был генерал-лейтенант. И при назначении на должность министра обороны ему присвоили очередное воинское звание генерал-полковник. Это для тех, кто не знает биографию Устинова. И если мы...
А кто не знает биографию Устинова? И при чем здесь... кто-то вспоминал Устинова, все. Все, вспомнил, да, у кого-то параллель такая была.
Вспомнили,
так, вы, может быть, не согласны с параллелью с Устиновым? У вас, это конкретный человек решил, что похоже на Устинова, а вам может не быть похоже на Устинова,
говорю, и все. Это не совсем похоже, это не одно и то же.
Я с вами согласен.
Устинов был генерал-лейтенантом к этому времени.
Угу.
Он был уже в струе, он был уже в военной структуре.
Да.
Ну вот. И его назначение ни в какой мере нельзя сравнивать с назначением экономиста Белоусова или Табуреткина.
Так.
Ни в какой мере. Еще раз объясняю, что есть структура управления в армии, есть структура, и нарушаться она не может. Командир отвечает за все. Министр обороны отвечает за все в армии. Если сейчас не идет война, то отвечает за это министр обороны. Но старое доброе время верховным главнокомандующим назначался Брежнев в случае начала войны. В военное время он назначался верховным главнокомандующим. Сейчас у нас есть. Есть верховный главнокомандующий, есть министр обороны, а да, за все отвечает почему-то генеральный штаб. Генеральный штаб планирует. Вы видели хоть одну оперативную карту? Нет, не видели. Так вот, сверху есть утверждаю. Утверждает начальник на ранг выше того, кто представляет эту карту или этот план действий.
Да.
Где внизу две подписи. Командир или командующий.
Да.
И начальник штаба.
Угу.
Так вот, кто же будет подписывать эту карту сейчас? Министр обороны? Все действия, которые сейчас проходят на фронте, их, ну, я имею в виду стратегического, оперативного действия, как минимум, эти карты и эти планы утверждает, должен, во всяком случае, утверждать. Ну,
значит, и будет утверждать.
Кто?
Значит, и будет утверждать.
Кто?
Министр обороны. Тот, кто должен будет утверждать, тот
нет,
и будет.
Нет.
То, о чем вы говорите. Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите.
Должен верховный главнокомандующий.
Значит, будет верховный главнокомандующий утверждать. Я прекрасно понимаю. Послушайте меня, я вас долго слушал теперь. Давайте.
Давайте.
Я понимаю, о чем вы говорите. И в ваших словах есть, безусловно, правда. Но вот на данный момент тот самый верховный главнокомандующий, самый верховный из всех главнокомандующих, которые есть, принял решение, что сейчас нужно так. И вы можете с этим абсолютно точно не соглашаться, но это сейчас будет так. А приведет оно к... С чем вы там сравнивали с Академией наук? С чем вы, да, сравнивали? Вот приведет оно к этому или не приведет, но это покажет только время.
То есть но на данный момент, опыт.
А с точки зрения верховного главнокомандующего, да, ему кажется, что этот опыт должен пойти на пользу. Я поэтому и говорю, что если вы говорите, а будут там управлять батальонами и так далее экономисты, если оно будет идти на пользу, спасибо, то будут. Но я не думаю, что это будет идти на пользу. Поэтому не будут. Вот и все. В этом смысле это достаточно просто работает. Если это принесет пользу на данный момент... Министерству обороны, оборонной промышленности, военной стратегии и так далее и тому подобное. Если это принесет пользу, тогда это будет правильным решением верховного главнокомандующего. Если не принесет, ну, то, значит, это будет ошибка. Посмотрим. Но мнение абсолютно точно, вот кому-то кажется, что голос Евгения Примакова, кому-то... У кого-то такое мнение, у кого-то другое мнение. Еще раз, на мой взгляд, правильного здесь нет. Правильное, оно где-то вот посередине. Сейчас я вижу это именно таким образом. Кто где какие подписи ставит? Это как кто-то написал, мне понравилось. Где же это было сейчас? Найду это сообщение. Армейское лобби пошло в эфире. Ну, вот, значит, с присущей любому армейскому лобби дотошностью до подписей, да, кто на самом деле здесь сейчас, я это понимаю, я даже, наверное, и поддерживаю, подпись это важно, но сейчас, в данный момент, ситуация экстраординарная, и в этой экстраординарной ситуации принято подобное решение. Я думаю, что определенные подписи, тот, кто должен по закону, тот эти подписи будет ставить, но роли сейчас распределены. Это надо иметь в виду. Приведу пример из того же самого, там, ну, из футбола. Есть такой прекрасный тренер Карло Анчелотти. Он вот сейчас в очередной раз будет в финале Лиги Чемпионов играть, и я через там плюс-минус час буду об этом с грустью опять разговаривать. Но вот Карло Анчелотти, великолепный главный тренер. Вот при этом тренировкой... Вот прям непосредственно тренировочным процессом, упражнениями, там, слаживанием тех или иных связок. У него за это отвечает помощник. Долгое время отвечал его сын. Сейчас вот я не помню до сих пор, он сыном своим работает или нет. Но это не суть важно. У него есть конкретный человек, который именно занимается именно тренировкой. А Карло Анчелотти, как главный тренер, занимается чуть более общими процессами. Он... Ну, он занимается покупками, он как менеджер, скорее, работает, занимается покупками, да, он регулирует там какие-то замены делает и так далее, но выстраивает процесс на более общем уровне. Насколько это прямо аналогия подходящая, не знаю, не уверен. Все-таки Министерство обороны и война — это не футбол, да? Но мне кажется, смысл здесь ровно тот же самый. Здесь распределены роли. Наверное, даже Карло Анчелотти здесь скорее как верховный главнокомандующий выступает, а не как министр обороны. Но при этом у него есть спортивный директор, у него есть при этом человек, который отвечает за тренировочный процесс и так далее и тому подобное. Правильно этот подход? Не знаю, посмотрим. Надо будет... Это можно только на расстоянии будет понять. Сделаем выводы с вами через какое-то время. Процесс пошел, это факт. Факт медицинский. Вот я думаю, что сейчас, пока мы с вами здесь общаемся, какие-то перестановки в Министерстве обороны все еще происходят. Может быть, сейчас еще какая-нибудь отставка нас догонит. Не знаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло. Да, здравствуйте. Это Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Я недавно, Дмитрий, включился, я так понимаю, по поводу Шойгу, да? Идет разговор, что его заменили. Ну, я считаю, вообще никаких проблем. Я, можно сказать, даже поддерживаю. Ну, как поддерживаю? Просто, как бы, Путину виднее гораздо, чем мне. Поэтому там поддерживаю я, не поддерживаю. Я просто уверен, что это как бы продуманное решение, и оно неспроста, и оно принято для того, чтобы улучшить состояние дел. Ну вот. А министры обороны, они вообще в многих странах гражданские. Шойгу, я так понимаю, тоже не кадровый военный. Поэтому это вообще не играет роли, что он там военный, не военный. Ну вот. Военными должны быть непосредственно руководители боевых подразделений и офицеры генштаба. Вот это должны быть военные. А какие-то тыловые подразделения, там, заводы, я не знаю, там, снабжение, общее руководство, ну, вполне могут быть не военные. Может, даже лучше, чтобы были не военными.
Угу. Понятно. Спасибо. Я служил при первом гражданском министре обороны Иванова. Худшие годы для армии России, пишет Строгинский. Звонивший — это переполненная чаша пессимизма. Опытный критик всего, что происходит в России, ни разу не слышал от него что-то позитивного. Ну, такие люди тоже бывают. Да? Бывает такое, что вот пессимисты есть. Они существуют. Надо с этим как-то смириться. Так, то же самое было с спецстрою РФ при МО, развалили специально, сначала раздробили на густы, потом сняли погоны, потом сократили 80% сотрудников, остальное в открытую разворовали, все для того, чтобы объемы по строительству разобрать по своим подрядчикам с откатами, также и СМУ, и метрострой развалили ради своих подрядчиков. А вы имеете в виду, что сейчас пытаются что, развалить Министерство обороны? Есть у вас ощущение, что Владимир Путин желает проигрыша нашей армии, нашей стране и так далее? Если есть, тогда вот ваш пример подходит. Если вы так не считаете, то, ну, наверное, тогда и пример ваш мимо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Георгий, извините.
Ну, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Секунд, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте еще раз.
Назову вам кадрового военного министра обороны до мозга костей. Маршал Советского Союза Язов. А какой он был политик? Нулевой. Вот он, с него началось. Если бы Язов был бы политиком, кроме как солдат до мозга костей, который знал армию, прошел от командира взвода до маршала Советского Союза. А вот Ахрамеев был политиком. А это не был политиком. И чем это закончилось, известно. А кто сказал, что Белоусов не будет отвечать за все вооруженные силы, за всю армию? Что, уже приказ подписали, что ли? Или указ президента? Он будет отвечать за все вооруженные силы, с потрохами, и за шмотки, и за портянки, и за носки, и за оружие, и так далее. Тимур Иванов носил погоны генерала армии, а перед этим генерал-полковник. А чтобы такие погоны одеть, будучи этим служащим, надо иметь для этого основание. Основание — указ президента. Это надо знать. Генерал армии просто так не фотографируется и не приветствуют военного человека, все ему подчинялись, замминистра обороны. Какой же он был? Он гражданский, да, с нуля, нулевой, он не военный, а носил звание генерала армии, то есть по штату командующий фронтом во время войны. Так что вот так, и Путин не случайно вызывает к себе по военно-политическим вопросам одновременно и министра обороны, и НГШ. Это всегда так было.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Так, а что думают физически сильные пять колес? Видишь, Виталий Филин, не знаю, пока еще не появлялся. Тут некоторые другие светятся, но пять колес пока не был. Карту будет рисовать оперативный отдел. Главное, чтобы она не попала к врагу. Тут секретная часть должна сработать, пишет Унбабенто. Ну, это какая-то вообще база просто, что она не должна попасть к врагу. Ладно. Так. Папа Карло был футболистом, он из системы. Это правда. Да, папа Карло был футболистом, причем гениальным. Ну, можно найти примеры людей, которые не были футболистами. Ну, которые были футболистами, ну, так себе. Ну, и они при этом тоже неплохо справляются со своей работой. Ну, давайте далеко копать, наверное, все-таки не стоит футбол. Можно сравнивать по некоторым статьям, по некоторым аспектам, но не по всем. Сам я открыл, понимаю, эти ворота, ну, вот теперь закрываю, да? Хозяин своих собственных ворот. Захотел — открыл, захотел — закрыл. Так, кто будет отвечать за результаты на фронте, а то у победы масса отцов, как из Херсона, так время... тяжелых решений за отход из Херсона. Еще раз, отвечали очень конкретные люди. Отвечал назначенный за управлениями всеми фронтами, за управление специальной военной операцией Суровикин. Отвечал министр обороны Сергей Шойгу. И докладывали они об этом обо всем верховному главнокомандующему Путину. Я не вижу никаких причин, чтобы сейчас было по-другому. Отвечать будут ровно те же самые люди. Как за победы, так и за поражения. Надеюсь, что побед сильно больше, чем поражений будет, в том числе и наше главное итоговое. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, приветствую, Георгий, Костя из Митина.
Здравствуйте, Костя.
Есть у меня опыт работы с армией. Могу вам что сказать? Угу. Если вот частью командует прям сапог, прям такой настоящий военный, то все там как-то фигово. И кухня там плохая, и солдаты плохо одеты. Если там командует человек, который именно разбирается, как построить систему, то там все красиво и все хорошо. Поэтому вот то, что сейчас назначили экономиста, ну, мы с вами видим, сколько у нас армата сейчас воюет. Да нисколько почти, потому что она реально, задумка хорошая, но она очень дорогая, она не просчитанная. И так очень много вооружения, которое было придумано, но в реализации она показала, что это слишком дорого, поэтому Т-72, Т-80 воюют. Вот, я надеюсь, что экономист реально приведет это все в порядок, потому что воевать есть сапоги, есть генералы, есть умные люди. А министр обороны – это организация, это именно снабжение армии, это ее работа плановая, чтобы не было проблем именно у армии с точки зрения организации, как бы. Потому что воевать, да, есть хорошие, умные и генералы, там, и командиры на местах, а вот именно организации не хватало. И по поводу этого, ну, как же у нас этот министр обороны, это гражданский, который разваливал армию, вылетела.
Судя по всему, очень много, но вы, наверное, говорите о Сердюкове.
Вот, о Сердюкове, да-да. Я начал работать как раз с армией, когда там появился Сердюков. И я общался много с товарищами, ну, командирами частей. Ну и что они говорят? Новая концепция. Была принята новая концепция, что большой войны не будет. Много это раз обсуждали, и она реально действовала. Сейчас эта концепция провалилась, поэтому... Тогда это действовало именно на уровне всего государства, что достаточно по европейской модели небольшие армии. Сейчас нам нужна большая армия, и уже министр обороны как бы не попрет против этой идеи. Вот так.
Да, спасибо. Но я тоже, да, здесь Сердюкова, понятное дело, что он будет всплывать еще часто, но действительно тяжело сравнивать. Да, это было совершенно иное время. С какого там, давайте дальше посмотрю, с какого года он был министр иностранных дел, говорю, министром обороны. С 7-го? Ха, с 7-го, но это же тот самый год, в который никто и никогда не вернется, я вам напомню, да? 2007 год, светлое время, абсолютно другое, ничем не похожее на наше время. И до какого? До 12-го, да? До 12-го года он был министром, но это сравнивать просто глупо. И какие там были концепции? Были концепции, они оказались провальными, да. А что у нас не было других каких-то провальных концепций? Были. Много мы с вами это все обсуждаем каждый раз, вспоминая прошлое. Поэтому параллель, она не до конца верная. Сейчас совершенно другое время. совершенно другие цели, совершенно другие реалии. Взаимоотношения наши с нашими периодически партнерами, а теперь, ну, по факту, еще шажочек и прям прямыми военными врагами, с которыми нам придется воевать. Исходя из этого, президент, как верховный главнокомандующий, принимает те или иные решения, выставляет то или иное правительство, которые вот на данный момент там некоторые сохранили свои посты, кто-то не сохранил, кто-то переназначен и так далее. Под определенные реалии подгоняется все это. Президенту здесь виднее, ну, безусловно, президенту здесь виднее. Может президент ошибиться в определенном своем выборе? Ну, тоже может. Но что нужно точно абсолютно понимать про президента Путина? Он мастер политической рокировки и тасовки кадров. Вот это вообще очень важное качество для политического лидера, для главы государства. Вовремя и грамотно тасовать те или иные кадры. Вот у него это всегда получалось делать безупречно, практически без каких-либо проблем. Никто не успевал никогда до конца обнаглеть, пойти против, достаточно обрасти какими-то связями и тайными кулуарными договоренностями для того, чтобы провести какую-нибудь революционную, я не знаю, акцию и так далее. Вот практически никогда. Я думаю, что история с Пригожиным, это чуть ли не единственная такая вообще, в принципе, история за время правления Путина. Я думаю, что из этого тоже выводы сделаны. Он мастер тасовать кадры. Практически всегда делает это вовремя. Поэтому никто из нас так кадрами управлять не умеет, как он. В многоходовочке пишет, как Миш Николаев, темнейший магиот. Поэтому давайте позволим ему в этом смысле делать свое дело и посмотрим, к чему это приведет. У меня ощущения от назначения нового министра обороны, они смешанные, но я не могу сказать, что здесь много позитива или здесь много негатива. Нет, это просто перспектива туманна. Надо будет посмотреть, к чему это приведет. Туманно, но я верю вообще в то, что за туманом всегда что-то у нас светлое. Поэтому смотрим, наблюдаем. Главное, слушаем радиостанцию «Говорит Москва» и новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 13 мая, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на ютюбе, «Говорит Москва» называется наш канал, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово, туда тоже подпишитесь, там тоже трансляция, и в... Господи, все время забываю, какого. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Там есть галочка. Не промахнетесь, тоже подпишитесь. Я только что... Ну, я решил проверить. Я заявил об этом. И вот что-то все никак не дошли у меня руки. Я не люблю... Не умею. Да, не люблю. Не умею говорить и писать. Сразу вот признаюсь в этом. Печатать. Ну, и писать, и печатать не умею. Я в этом смысле однозадачный. Ну, вот сейчас в перерыве вбил Белоусов все-таки в поиск. И хотел проверить, кого выдает первым. И все-таки выдает Женю Белоусова первым. Но не все так просто. Оказывается, что Женя Белоусов Евгений Викторович Белоусов. А может быть так, что кто-то странно загадал желание, например. Ну или как озвучил что-то не то. Ну, то есть там вот пришли, сказали: Владимир Владимирович, хотим, чтобы Евгений Викторович был министром обороны. Ну, то подумал, ну, Белоусов, так Белоусов, какие бы назначил. Ну, просто это, честно, я первый раз это увидел. Я не видел в интернете нигде, чтобы кто-то это подметил. Но это веселое совпадение, согласитесь. Короче, да, пока вот Евгений Белоусов, певец, артист, выдается по поиску. Но все остальное, конечно, новый министр обороны, что известно и так далее, и тому подобное, в общем... все то, что мы с вами обсуждали последние полтора часа. Давайте, значит, теперь посмотрим, что у нас происходит на фронте. Хабаровский край давно стал топовым по развитию спорта. А вы видели видеоролик, где Жириновский говорит: про него. Вот он, министр спорта. Вот-вот, будет спорт. Вот это же, я не знаю, как это возможно. Да? Как у вас, Дегтярев, да? Ну, Дегтярев, министр спорта, готовый. Типа год 2017, что-то такое. Я не знаю, как он это делал. Но он это делал определенно точно, да? И продолжает делать. Жириновский, вот что, что удивительное. Давно он топовым стал или недавно он топовым стал, не знаю. Тут у меня ну, вопросы есть. Тоже надо будет посмотреть, как будет действовать министр спорта. Но я не скажу, что у меня до этого не было претензий к министерству спорта. Честно говоря, и вообще к всему тому, что со спортом у нас происходит. Но об этом давайте как-нибудь... Давайте оставим тему, уехать на Олимпиаду или нет, но попозже, не хочу пока. Значит, что у нас происходит в этот момент на фронте? Мы идем вперед. Идем вперед. Самое интересное, конечно, происходит на Харьковском направлении. Идем вперед достаточно активно. Настолько активно, что начали задумываться. Многие, и уже, знаете, раскидали новые планы. Вот это, конечно, говорит о том, что все, не все, мало стратегически мыслящих в общественном пространстве. Вот людей, которые могут смотреть на 2, 3, 4 шага вперед. Если мы вот посмотрим на западную прессу, в наших средствах массовой информации этого было чуть побольше, но я связываю это с тем, что это наша проблематика, наши вопросы, в первую очередь, поэтому мы стараемся как-то прогнозировать. Но на Западе практически игнорировался вопрос Харькова, а если он и поднимался, подниматься он начал в последние несколько месяцев, и его поднимали таким образом, что, ну, скорее всего, Россия пойдет. Ну, у России, наверное, ничего там не получится, но Россия пойдет. Как выглядит этот вопрос сейчас? Сейчас они заговорили о том, что Россия вполне возможно забирает второй по величине город Украины себе. На мой взгляд, они тоже забегают, конечно, сильно вперед. Но опасения у них уже такие появились. Уже соломку подстилают. Они под потенциальную потерю Харькова. Украинские средства массовой информации, спикеры, тоже достаточно аккуратно начали высказываться по поводу харьковского направления. Признаются проблемы. Причем, учитывая, с какой скоростью признают обычно проблемы на Украине, мы знаем, что вот проблема она есть. Потом эта проблема превращается в гигантскую проблему. Потом она проходит точку невозврата, и вот в этот момент эта проблема признается. То, учитывая то, в каком темпе Зеленский признает проблему на Харьковском направлении, говорит о том, что дела вообще, в принципе, там для Украины пахнут керосином уже достаточно давно. Что они никаким образом не укрепились с точки зрения обороны на этом направлении нормально. И уже потихоньку сливают те или иные населенные пункты, которые, собственно, вот стоят на пути вооруженных сил Российской Федерации. При этом есть несколько точек зрения, несколько подходов тоже к нашему, значит, активизирующемуся северному направлению Харькова. А именно, есть точка зрения, что это отвлекающий маневр для того, чтобы перетянуть резервы с других направлений. Кстати говоря, если это так, то оно сработало, потому что вроде говорят о том, что резервы они подтягивают в те края. Другие говорят, что это никакой не отвлекающий маневр, а чуть ли вообще не самая главная задача наших вооруженных сил на данный момент, потому что это Белгород, это обстрелы, это надо срочно эту проблему решать, нужно отодвигать. Ну и помимо всего прочего, это Харьков. Харьков и его важность, его значение для любого русского человека никто не отменял. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Ваше мнение, что сейчас происходит на Харьковском направлении? Это маневры с какой целью и, главное, к чему они приведут? Верите ли вы во взятие Харькова? Может быть, вы не верите? Может, вы считаете, что это все отвлечение? Может быть, вы считаете, что таким образом пытаются, например, подбить к переговорам? Это сегодняшняя публикация New York Times. Они считают, что именно, значит, ближайшее взятие потенциально русскими города Харькова приведет Украину к срочной необходимости переговариваться и, значит, каким-то образом замораживать конфликт, мирный переговор. Как так они это формулируют? Точно не помню. Близко к тексту. В общем, ваше мнение по этому поводу хочется услышать в завершении уже, по факту, нашей передачи сегодняшней. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, Николай, здрасте.
Здрасте, Николай.
А вот мы взяли Харьков или другой город, Одессу или там что-то такое, а местное население, скажите, пожалуйста, нас там ждет, нам придется устанавливать свою администрацию там, если мы, ну, грубо говоря, всех там, ну, убьем украинцев военных. Угу. Дальше что там?
Что вы имеете в виду? Что там дальше? Ну, вот, Мариуполь видели? Ну, то
есть мы ставим свою администрацию в городе, устанавливаем порядки свои? Или
да.
Как?
Да.
Или мы Харьков взяли и пошли дальше?
И оставили его.
Ну, на кого оставили?
Слушайте,
на
ладно,
кого-то?
Нет, это что-то какая-то вообще чушь. Извините, конечно. Ну, посмотрите на все предыдущие города, которые... Что за вопрос вообще? Харьков надо забирать, он почти приграничный, пишет Мишка 77. Ну вот, да, и вот есть люди, которые придерживаются именно таких, таких позиций, поэтому аплодируют всему тому, что сейчас происходит. Значит, тех, кто не согласен, вот так я скажу, под нож, пишет Миш Николаев, остальные быстро переобуются. Это правда, да. А чего, фортеция Харьков отменяется? Чему они сменили свой почерк? Фортеция Харьков, может быть, и не отменяется. Не знаю. Ну, вот из других городов пока фортеция вроде как и не получается. Не знаю, может быть, и не отменяется. Посмотрим, как они будут себя вести. Есть ли у них возможность устраивать фортеции? Вот здесь вопрос, потому что фортеция, ну, вы имеете в виду Бахмут, да, в первую очередь, вот всю историю с Бахмутом, Бахмутом Артемовским, которая происходила год назад, но у них тогда были ресурсы на это. И они практически все свои ресурсы именно вот в этой фортеции Бахмут-то и сожгли. А что сейчас будет происходить, не знаю. Мне кажется, что у них нету этих ресурсов на то, чтобы устраивать фортецию хоть из какого угодно города. Харьков, то не Харьков, какие-то приграничные с Харьковом города, неважно. Слушаю вас, здравствуйте. Господи, ты тут упражняешься в остроумии. Александр Казаков, наш самый любимый звукорежиссер сегодня здесь. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый
вечер. Дадим Георгий. Жару.
Ну, вы знаете, да. Зеленский заключает договора и с Америкой, и с Англией на 10 лет помощи, поддержки военной и всякой прочей. И вы что думаете, как когда это закончится? Через 10, 20, 100 лет? Вот что страшно, понимаете? Это бесконечная война. До полного уничтожения кого? Украинцев? Русских? По-моему, уже стоит уже о русских. Украинцев скоро не будет. Он за нас возьмут, потом поляков, кого там еще. Это убийство славян, уничтожение славян. Вы понимаете, в чем дело?
Подожди, война, когда, там, когда планируется убийство поляков?
А когда? Как кончатся украинцы, русские, потом поляки, чехи пойдут потом.
Не-не-не, ну это такая, такой порядок меня не устраивает. Давайте мы вот точно абсолютно русских с поляком местами меняем, да? Вот когда кончатся украинцы, тогда, может быть, начнутся поляки. Ну вот это вот, может быть, да. Рын-дын-дын-дын-дын, пишет Миша Николаев. Ну я да, я как бы признаюсь, специально это сделал. Признаюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, мне кажется, что говорить об освобождении Харькова, ну, пока многие, так сказать, там, эксперты осторожно об этом высказываются. Ну, смотрите, вот...
Правильно Белгород делают.
Был обстрелян из казачьей Лопани рядом с границей России, рядом с Белгородской областью, близко от Белгорода. Поэтому, дай бог, освободить вот эту казачью Лопань, отодвигать ВСУ, освободить Волчанск или Волочанск, который пока тоже в ВСУ там находится. То есть, дай бог, вот эти приграничные, крупные, ну, наиболее крупные населенные пункты. А, ну, так, я думаю, дай бог, но так быстро с Харьковом не получится, конечно. Потому что мы видим, нам предыдущий опыт показывает, что ВСУ сохраняют пока вот эту обороноспособность, способность обороняться. Поэтому, дай бог, вот отодвинуть их, и я говорю, вот эти вот населенные пункты, Казачья Лопань и Волочанск, и расширять вот эту зону безопасности за счет Харьковской области, и продвигаться вот вперед, и, может быть, какое-то полуокружение или окружение попытаться брать Харьков. К тому же, там еще с севера, как раз от Волочанска, север, направление на Купянск, это тоже часть, можно, возможно, если удастся освободить эту часть Харьковской области от Волочанска до Купянска, и сам Купянск, дай бог, но... Ну, мне кажется, было бы слишком оптимистично сейчас говорить о быстром освобождении Харькова. Все под большим вопросом. Поэтому и вот опять этот последний террористический акт в Белгороде, обстрел жилого дома, гибель людей, конечно, я думаю, это тоже подвигнет нас к каким-то более вот радикальным решениям, связанным там с руководством Украины пресловутым и так далее. Потому что это же, это, ну, это серьезно, они наносят серьезный такой, такой военный, психологический удар по нашим гражданам, по нашим крупным городам. Ну вот в плане вот именно Харьковской области, то, что вот я выше сказал, это продвижение вперед, освобождение новых районов Харьковской области. А быстро Харьков, видимо, освободить не получится. Да, спасибо.
Спасибо. Но действительно, ну рано. Рано говорить что-либо о Харькове, и в этом смысле я полностью согласен. По поводу Волчанска, как раз вот сейчас, недавно, да, генеральный штаб сообщал о том, что вот как раз наши входят в город, ведутся бои. Это сейчас такая главная, самая горячая точка на карте военных действий. Посмотрим, кто-то прогнозирует быстрое взятие города, кто-то прогнозирует, там, несколько недель на то, понадобится на то, чтобы его взять. Но при этом все прогнозируют взятие Волочанска 100%, вопрос в сроках. Посмотрим, посмотрим. Я не военный эксперт в этом смысле. Вообще делать прогнозы, еще раз, дело неблагодарное в наше время, тем более вот о сроках взятия того или иного города. Здесь давайте вот как-то поглобальней. Концепции выстраиваем. Вот что это сейчас мы с вами наблюдаем? Мы с вами видим отодвигание границы для того, чтобы не били по Белгороду, по тому же самому. Или это отвлекающий маневр для того, чтобы перекидывались резервы украинцами на других направлениях, и мы шли там более успешно в атаку. Или это цель главная, это Харьков тот же самый. Вот о чем идет речь сейчас. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Желаю доброго дня. Вот если глобально рассуждать, то можно задаться вопросом, а как вот назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны повлияет на активизацию военных действий по взятию, допустим, того же Харькова или продвижения на запад, в сторону Одессы? У меня большое сомнение в этом. Ведь если раньше он был... Это зампредседателя Совета Министров, первым вице-премьером, причем курировал это ВПК. Сейчас он стал министром обороны, то есть кто-то будет вице-премьером по ВПК, другой. То есть он теперь будет, Андрей Белоусов, исполнять какие-то вот такие ценные глобальные задачи, которые будут спускаться от министра обороны. А опыт Андрея Белоусова, по-моему, никакой. Это именно практике военных действий. Ведь мы можем вспомнить, когда он как бы игнорировал эти дроны, да, которые у нас застряли, и это тоже повлияло на ослабление наших наступательных действий. Поэтому я не вижу, что эффективность вооруженных сил ВСУ повысится со значением Андрея Белоусова.
К сожалению, мы уже не про это говорим, да, но я уже дал договорить. Тут теплее, пишет Альфили. Тут, да, много всего. А была информация, куда Шойгу теперь пишет Строгинский. Конечно, была. Мы с вами полтора часа о чем разговаривали, вы чем слушали. Он секретарь Совета Безопасности, он чуть не сказал, Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности. Он на место Патрушева пришел туда. А Патрушев пока никуда. Но в ближайшее время мы с вами увидим. Не переживайте. Итак, ладно, значит, что у нас? Давайте по планам. Завтра отбой по расписанию. Все как обычно. Сегодня по расписанию голевая передача. То есть я здесь остаюсь. И вас призываю остаться, потому что, батюшки, что происходит в российском футболе? Просто мое почтение. Значит, у нас сейчас будет голевая передача. Перед голевой передачей у нас будет рубрика «На чемоданах», поэтому я с вами прощаться не буду. «На чемоданах» — это вообще про что? Это про путешествие? да? Про чемодан, про разные виды, да? Из чего они будут, желтый, красный, понятно. Ну, в общем, давайте вот эту рубрику на чемоданах мы с вами сейчас послушаем, потом вернемся сюда и поговорим уже про футбол.